Мы с вами читаем труды Бааль-Сулама, 387-я страница, дарование Торы, 9-й пункт. Можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы прямо в процессе урока. Дарование Торы, 9-й пункт. Однако здесь нам стоит вглядеться в суть и источник этого закона природы. Откуда берется эта заноза стыда и нетерпения, которую мы ощущаем, когда получаем от кого-то из милости?
Стыд, как мы уже говорили, в первую очередь у человека в этом мире. Это его движущая сила, это то, что отличает нас от животных на животном уровне в нашем мире. А главное свойство, чем мы, собственно, отличаемся от уровня животного, то есть человека этого мира и животное этого мира, в том, что человек начинает ощущать стыд. То есть у него есть желание уважения, почета, власти, статуса по отношению к стыду, потому что уважение и власть есть и у животных. Мы видим, как они борются между собой за место, но у человека это не инстинктивно, а также, вот как и объясняет нам Бааль-Сулам, что он это отмеряет и по отношению к будущему, и к настоящему, и к прошлому, потому что есть у него есть такая потребность быть выше всех, даже тех, кто были, и тех, кто будут. То есть есть у него ощущение над временем. То, что касается стыда и самоуважения, контроля и власти. Да.
Явление это проистекает из хорошо известного естествоиспытателям закона природы, гласящего, что природа каждой ветви близка своему корню и подобна ему. И все существующее в корне будет желанно ветви его, и полюбит она это, и будет вожделеть к нему, и извлечет из этого пользу. И наоборот, все, что не свойственно корню, и ветвь его будет избегать, не сможет этого вытерпеть, и это причинит ей страдания. И этот закон действует между любым корнем и его ветви, и не может быть исключения. И здесь нам открывается возможность понять источник всех наслаждений и страданий, находящихся в нашем мире. Первое. Поскольку Творец является корнем всех творений, которые Он создал, то все, что содержится в Нем и нисходит к нам от Него напрямую, будет притягательно для нас и приятно, потому что природа наша близка к нашему корню, Творцу. И второе, а все, что не свойственно ему и не исходит от него напрямую, но лишь является результатом проявления полярности самого творения, будет противно нашей природе, и нам будет тяжело вытерпеть это. Объясним это на примере. Мы любим покой и ненавидим движение настолько, что любое движение мы совершаем только лишь ради достижения покоя. И это потому, что наш корень находится не в движении, а в покое. И в нем нет абсолютно никакого движения. И поэтому это также противно нашей природе и ненавидимо нами. И по той же причине мы очень любим мудрость, мужество, богатство и так далее. Ведь все это находится в нем, ибо он наш корень. И поэтому мы очень ненавидим все противоположное им. Такие вещи, как глупость, слабость, нищету, так как они совершенно отсутствуют в нашем корне. И это приводит к ощущению отвращения, ненависти и к нестерпимым страданиям.
Вопросы? Ну, вещи простые, мы их уже проходили. То есть то, что мы подобны нашему корню в некоторых вещах, и он действует в нас. Ну да.
Как же получается, что мы не можем вытерпеть получение? То есть терпим получение и не можем вытерпеть отдачи.
Мы не подобны нашему корню в нашем материале. Наш материал — это желание получать, и в этом мы противоположные. И в нескольких свойствах на этом материале мы подобны. То есть то, что касается, что хорошо и плохо, желанию получать. Желанию получать. В этом мы подобны Творцу. То, от чего Он наслаждается, не по отношению к самому материалу, то и мы наслаждаемся. То есть то величие в всех тех формах, то, что он получает, когда он отдает, то есть то, что он чувствует в отдаче. Я те же самые вещи очень люблю за счет получения. Да, Данис.
Тогда, если все нисходит сверху и проходит свой путь. Где же свобода выбора от одного состояния к другому? Где здесь различие?
Твоя свобода выбора не в том, чтобы переходить из состояния в состояние и не находиться в каком-то одном состоянии вместо того, чтобы быть в другом, и не повлиять на других, чтобы они находились в том или ином состоянии. Но только в темпе, в скорости, в том, как ты меняешься. Но когда ты изменяешься, ты видишь состояние другими глазами. И поэтому для этого дана тебе свобода выбора. В этом ты выражаешь свое желание ассоциировать себя с Творцом. Дают тебе возможность усилить и увеличить скорость в твоем развитии. Но за счет скорости ты выражаешь то, насколько ты стремишься к этому, насколько ты это любишь, насколько ты хочешь этого. Да.
Но в чем разница между сверху вниз и шириной? Если это зависит от темпов, это должно быть и в ширине, когда существует тоже определенный темп. Как это связано с мирами?
Миры — это уровни скрытия, совершенного состояния. Они так от тебя скрываются для того, чтобы дать возможность приблизиться к ним. И все отмеряется в соответствии с тем, насколько пробуждают тебя и насколько ты пробуждаешь сам себя. Ну, скажем, в 90% надо тебя будить, то есть надо тебя родить, заботиться о тебе, воспитывать тебя, растить и так далее, и так далее. Ну и в науке Каббала тоже готовить разные вещи, все-все-все. А в чем-то дают тебе быть как бы успешным. В части из общей совокупности сил, которые действуют, в этом работа человека. Но этом ты... Так, тебе так устраивают систему, что ты сам добавляешь усилия, ты этим действительно определяешь свое отношение, свое восприятие, характер подхода к жизни, к Творцу, ко всему. Достаточно тебе только в этом быть, в свободе выбора. Так устроена система. Понимаешь? Приготовили тебе весь мир, но это не важно. Главное, как ты сейчас пользуешься им, во благо или во зло. Так не важно, какая это система, система колоссальная. Ну и что? Но ты выбираешь одно из двух. Это то, что и определяет, в общем-то, все. Да.
Так как можно определить, что такое усилие, когда в каждую секунду пользуюсь усилием, чтобы быстрее прийти к следующему этапу?
Это в итоге выразить заботу о других для того, чтобы в соединении со всеми раскрылся Творец и насладился этим. Вот. Хорошо? Мы продолжим. Да. Что такое? Ты хочешь спросить? Ну, дай ему.
Темп работы свидетельствует о стремлении человека, насколько я понял сказанного.
Да.
Указывает на потребность человека достичь цели. Почему стремление, которое есть у него, с помощью которого можно создать очень быструю работу, не является ветвью какого-то корня?
Это результат, насколько подчиняет себя человек окружению.
Это уже заложено в нашем корне? Он не порождает это сам, и стремление его не его. Он только это из потенциала обнаруживает действие, но это не является его.
Но у тебя есть на складе 1000 тонн стремления, а ты оттуда берешь 10 грамм. Это зависит от тебя.
И в этом вся работа, да? Работа по стремлению тоже не моя.
Конечно же. Есть у нас только возможность возбудить с помощью окружения, собственно, пробуждение каждого из нас. Да.
10-й пункт. «И это дает нам этот испорченный привкус, ощущение стыда и нетерпения во время получения нами чего-нибудь от других в виде милости. Потому что у Творца нет даже намека на получение, ведь от кого же получит? И вследствие того, что явление это не свойственно нашему корню, оно отвратительное, ненавидимо нами, как сказано. И напротив, мы ощущаем наслаждение, приятность и нежность каждый раз, когда мы отдаем нашим ближним, потому что это есть в нашем корне, потому что Он дающий всем».
Ну, пожалуйста, я все время готов к ответам и к вашим вопросам. Ну, вещи, которые мы изучали. Да, что там спрашивают?
Йосеф из Иерусалима спрашивает, что означает, что наша природа близка нашему корню.
Мы... Мы есть несколько, но я просто не знаю, какое направление выбрать. Наша природа — это желание отдавать, так же, как тот самый свет, как Творец, который нас сотворил. Мы находимся в скрытии. И это скрытие отягощает нас и не позволяет нам видеть себя правильным образом. Поэтому стыд также проявляется в нас в разных испорченных формах. Все свойства в испорченных формах. И поэтому мы должны понимать, что это не наша настоящая форма, и это не мы, но это скрытие. И только в том, чтобы, убрав ее или подняться над ним, тогда мы сразу же приходим к нашему корню. Это похоже на какие-то облачения, которые мы должны или снять с себя, или подняться над ними. Или вот как говорится, идти верой выше знания, то есть подняться над своим эго или над покрытием на нас и находиться поверх этого покрытия. И тогда так мы в итоге находимся в состоянии бесконечности. И если мы забываем об этом, то это проблема. Потому что в общем взаимоотношения между нами, наше устремление, то, что перед нами, всегда должно быть миром, бесконечностью. Творец не сотворил ничего плохого. Он сотворил только хорошее в силу своих свойств, добрый, несущий добро, но произвел скрытие на это состояние для того, чтобы мы раскрыли это состояние и увидели, что это то, что желательно в его глазах, и это то, что желательно и в наших глазах. Да.
Денис из Москвы спрашивает так. Вы сказали, что свет светит согласно корню души. Где тогда в этом находится мой темп и участие?
Свет светит в соответствии с корнем души. А где же участие? Это, по-видимому, он имеет в виду свет, возвращающий к источнику. Свет, возвращающий к источнику, светит в соответствии с общим состоянием всей системы, где все мы связаны интегральным образом, все мы включены друг в друга и все связаны друг с другом. И поэтому я не могу быть не связанным с очередью, с поколением, со временем, собственно, где все находятся, и мое состояние зависит от них, их состояние зависит от меня. Это с одной стороны. С другой стороны, я могу продвигаться личным образом, но мое вот это личное, тоже оно включено во всех. Я не могу своим усилием. Но это исходит из общей структуры системы строения. Я не могу думать только о себе. Это не поможет. Но это, как мы читали вчера, мне кажется, я не помню. Был фрагмент подготовки к уроку. Если молится за себя, то это только вред он себе несет, а не польза. Хотя молитва может быть прекрасной, из глубины сердца и все такое. Но если это не через общество, это несет вред. Да, это, в общем-то, разрушает душу. Это вот к чему ведет. Поэтому так мы и должны относиться. Общая система, все связаны вместе, все находятся там в состоянии, когда, практически зависим друг от друга, связаны друг с другом. И из этой системы мы действуем, чтобы мы, собственно, чтобы раскрыть ее, мы и действуем. Теперь, мое личное усилие, это для того, чтобы раскрыть. Мое личное усилие для того, чтобы раскрыть именно общее. Что я раскрываю? Я же не раскрываю то, где я нахожусь. Я раскрываю, где находятся все. Потому что, ну, представь себе, что это значит, что я раскрываю, где находятся все? Я раскрываю не себя, но какую-то систему, в которой я растворяюсь, исчезаю. Я всегда раскрываю, что, ну, что значит «я на следующей ступени». «Я на следующей ступени» — это тот, кто чувствует себя меньше, а всех больше. На следующем уровне еще меньше меня и еще больше всех. Так получается, что, ну, и как я могу молиться за себя? Это уже не «я» на следующем ступени, но все на следующей ступени — это я. Ну скажите, может быть, какими-то более другими ясными словами. Да, Уран?
Что означает, что я нахожу систему, в которой я нахожусь, и что я исчезаю? Я система, в которой я исчезаю, растворяюсь.
Мое сегодняшнее «я» исчезает в этой системе. Вся эта система — это «я». Это то, что я чувствую как «я». Это то, что я получаю в качестве «мое я». Но ведь в конечном счете я вижу, ведь это как все мою душу. Из себя из своего «я» я раскрываю круг, и еще больший, и еще больший. Так нормально? Это я. А это, ну как это назвать? Общее, ну пусть будет общее. Общее все. Первое общее. Второе общее. Третье общее. Так вот, я отменяю себя. Я отменяю себя частично. И я получаю первое общее. Отменяю еще себя, еще больше, получаю второе общее. Отменяю себя еще больше, получаю третье общее. Ну, скажем, это и бур, зарождение, вскармливание, яника, и мохин, большое состояние. Да.
Кто же я?
Ты? Я. Я — это то, с чем я себя ассоциирую. Это я. Если я включен вот в это, то тут это я. Или я включен вот в это, тогда здесь это я. Или же я включен вот в это, с третьим общим. И это тогда я. И тогда я сегодняшний просто исчезаю. Это называется, что я каждый раз строю себя наверху. То есть вот здесь как бы это я, а я строю себя наверху. То есть здесь экран, и я строю себя вот тут, наверху. Это называется вера, а вот это называется знание. Да, пожалуйста, Бенц.
Относительно того, что наша природа близка к корню, почему об этом почти не говорится, а говорится о том, что создал злое начало? Почему всегда подчеркивается вот это зло отрицательное? Это ведь очень важный фактор, что наш корень близок к нашей природе, но мы никогда не идем в этом направлении.
Ну, правильно, и таким образом можно говорить, мы должны говорить о мире, то есть о следующем уровне. И это высочайший, высший уровень, совершенный, в который мы хотим включиться, отождествлять себя с ее свойствами, как и Рабаш объясняет в участии Гальгальтейнаем Нижнего в Ахапе Высшего, или участие свойства милосердия в суде. Поэтому мы должны также оценивать и группу, что она такая, я включен в нее, и что группа для меня — это такое вот совершенство, и я в этом совершенстве практически включен, я себя там теряю. Что тут настолько нового, я не знаю.
Мы не говорим, что группа — это корень высшего. Мы говорим, что корень зла, то, что наша природа близка к нашему корню. Этого мы не чувствуем.
Ну, нормально. Здесь он говорит о том, что корень — это творец. Потому что говоришь не только о желании получать, но ты говоришь еще о душе. Тогда да, корень души — это творец, но божественная частица свыше. Это ведь тоже так говорится. Да.
Рувен из Колумбии спрашивает. Исчезновение в системе является следствием самоотмены?
Исчезновение в системе... в системе. Да, результат отмены. Отмены своего «я», своего «эго». Но я вместо этого приобретаю систему, она становится моей. Это не то, что я там погрузился туда и потерял себя, и меня больше не существует. Я вместо этого обретаю всех. Я начинаю чувствовать, что все, что находится в системе, это мое желание, мои намерения, и это моя жизнь, я живу этим. Я умерщвляю свое желание получать, и поэтому я начинаю чувствовать желание системы и разум системы, силы, все, что действует там. Я чувствую сейчас, что происходит. Я не могу быть под двумя властями. Или власть себя, или власть общего, или власть Творца. Одно из двух. Так то, что мы делаем, что мы говорим? Мы должны поднять наши килим к объединению в Малхут Ацилут, в Шхину, из Бия. Миры Бия — это Хабад Хагат Нии, то, что есть под Парсой. Мы поднимаем килим из мира Брия, потом из Яцера, потом из Асия. Так я это и отметил, когда мы поднимаем килим из Брия, из Яцера и из Асия. Есть обратные соотношения светов и килим, потому что начинаем подниматься из Асия, но килим мы поднимаем по-другому, обратным образом, и поэтому есть у нас и Бурьяни, и Камухин. Так мы поднимаем себя в Малхут Ацилут. Или поднимаемся в вере выше знания, как вот здесь я написал. Это все соединяется вместе. Когда я включаюсь, все, что снаружи от меня, все, что снаружи от меня, вот здесь. Вот тут, вот все, что снаружи от меня. Это Парса. А вот здесь мир Ацилут. А вот здесь миры Бия. Ну, скажем. Разделенные килим, отделенные, в которых я чувствую свое «я». На самом деле это не я. Это не я. Это килим, которые упали, которые когда-то были соединенными, а сейчас представляются вот так. Да.
Дан из Мадина спрашивает, что меняется в этом исчезающем «я»?
Он исчезает? Я потом понимаю, что это все было иллюзорно.
Так что же меняется? Это то, что он спрашивает.
Все по отношению к человеку. Если это исчезает, так исчезает. Да. Ну. Давай продолжим.
11 пункт. И сейчас мы получили возможность выяснить, что же на самом деле представляет собой цель творения, слияние с Ним в истинном виде. И все то величие и слияние, достижение которых гарантируется нам нашими занятиями Торой и заповедями, это не более и не менее, чем подобие ветвей своим корням. И в соответствии с тем, что вся приятность и нега и все возвышенное являются естественно исходящими из Творца. Таким образом, выяснилось выше, что наслаждение — это не что иное, как подобие свойств их Создателю. Если мы уподобляемся в наших делах всему, что присуще нашему корню, мы таким образом испытываем наслаждение. И второе, а все, что отсутствует в нашем корне, становится невыносимым и отвратительным, или очень болезненным, как к тому и обязывает это явление. Таким образом, вся наша надежда зависит и основывается на степени подобия наших свойств нашему корню, который благословится и вознесется.
Вопросы?
Ну-ну.
Есть еще вопрос относительно того, что находится вне меня. Спрашивают, если мое состояние зависит от других, почему есть частное исправление общее, а не только общее?
Это здорово, прекрасный вопрос. Есть общее исправление, есть личное исправление. Потому что есть души, которые проводят работу в рож, в голове. В голове, ступени. Их состояние, да и личное их окончательное исправление, это тоже не зависит от них. Тем, что когда они хотят, вдруг, значит, маленький ребенок, там, я не знаю, мальчик, юноша или там мужчина, желает изучать каббалу и достичь чего-то. Но и в состоянии, когда человек приходит к личному своему окончательному исправлению, это особая душа, которая должна прийти к такому состоянию по отношению ко всей системе. Поэтому ей предоставляется такая возможность. Мы не понимаем, мы не можем понять эти вещи, насколько это зависит от нас и не зависит от нас. Это как то, что нет никого, кроме него, и что если не я, то кто? То это только потом раскрывается человеку, что он, в общем-то, выходит за пределы времени. Да.
Можно ли сказать, что вот есть я, конечная сущность, эгоист. После некоторой границы я ощущаю себя включенным в мы. По мере развития по кругам, мы — это собрание много я. А вот по мере развития по кругам, все эти круги исчезают, и получается одно я. По факту, в конечном исправлении.
האם אפשר להגיד שהמהות הסופית של האדם זה האגו שלו, ושהוא מרגיש מעבר לגבול שלו, מעבר לגבול מסוים, הוא מתחיל להרגיש כלול באנחנו, ואז הוא מתחיל להתפתח במעגלים הקונצנטרים האלה של האני שהופך לאנחנו, עד שזה גם נעלם, ונשאר רק כזה אני אחד שלם.
Да, можно так представить, но вместе с этим есть и противоположные формы. Но это... У нас нет выхода. Духовный мир находится в ином измерении. И поэтому нам надо много, очень много разных разрезов, сечений, таких вот подходов, для того, чтобы каким-то образом понять из него тот или иной характер. Но целиком или даже несколько вместе мы не можем сложить. Поэтому то, как человек представляет себе каждый раз, это нормально. Дальше.
12-й пункт. И вот слова мудрецов, задавших вопрос. Какая разница Творцу, как кто-то режет скотину с шеи, а кто-то с затылка? Ведь заповеди даны не для чего другого, как только для того, чтобы очистить ими творение. И очищение это означает очищение грязного тела желания, что является целью, вытекающей из всего исполнения Торы и заповедей, так как человек рождается диким ослом. Ведь когда рождается и выходит из лона творения, он находится в совершенно грязном и низменном состоянии, что означает огромную величину его себялюбия, заложенную в нем. И все его движение только вокруг самого себя, без каких бы то ни было искр отдачи ближнему. И тогда он находится на максимальном удалении от корня, то есть на противоположном конце. И, во-первых, корень его — это абсолютный альтруизм, без каких-то бы ни было искр получения. А во-вторых, этот новорожденный полностью погружен в получение для себя, абсолютно без искр отдачи. И поэтому его состояние считается самой низкой точкой низменности и грязи, находящейся в человеческом мире. И по мере своего продвижения и роста он получает от своей среды частичные меры отдачи ближнему. И это, конечно же, зависит от степени развития ценностей, которые находятся в этой среде. Но и тогда начинает его воспитание с выполнения Торы и заповедей ради любви к самому себе, чтобы получить награду в этом или в будущем мире, что называется лолишма, ради себя, потому что невозможно приучить его другим путем. А когда он вырастает и входит в лета, открывает ему, как прийти к выполнению заповедей ради Творца лишма, что представляет собой особое намерение только доставлять радость Творцу. Как писал Рамбам, что женщинам и детям не раскрывают, как заниматься Торой и заповедями ради Творца лишма, потому что не смогут вынести это. И только когда подрастают и приобретают знания и разум, тогда обучают их исполнению ради Творца лишма. И как сказали мудрецы, от ради себя приходят к ради Творца, то лишма к лишма, что означает намерение доставить радость своему Создателю, а не ради любви к себе, что бы то ни было. И благодаря естественной возможности, заранее заложенной в занятии Торой и заповедями ради Творца лишма, давшим Тору, как говорили мудрецы, сказал Творец: «Я создал злое начало, и я создал и Тору в приправу». И таким образом творение продвигается и развивается, шагая по ступеням и поднимаясь по ним к высотам величия, пока окончательно не потеряет в себе все искры эгоистической любви и возвеличиваются в его теле все заповеди и все его движения только ради отдачи, так что даже то насущное, которое он получает, сливается также с намерением отдачи, то есть чтобы он смог отдавать. И об этом сказали мудрецы: заповеди даны лишь за тем, чтобы очистить ими творение.
Здесь он говорит, более или менее в таком общем виде, процесс, который проходит человек. Не то, что он родился и воспитывается. Понятно, что мы не говорим о том, что он получает религиозное воспитание. Но говорится о человеке, который начинает свой путь. духовный путь. И тогда он подобен новорожденному и начинает продвигаться в том, что вначале он даже не знает, где он находится. Потом он начинает получать отягощение сердца, становится очень эгоистичным, эгоцентричным, не слышит ничего, как только то, что направлено на его желание получать, может много читать вещей, которые имеют отношение к отдаче, к духовному, к работе в группе, ко всему, что только есть, но оттуда не слышит ничего, по правде, для правильного действия. Но все становится только ради вот личного пользы. Это этап, вот, когда он так развивается. И надо потерпеть, надо подождать. Надо это все дать этому быть. Человек должен впитать материал, силы, которые действуют за этим материалом. Проходит много времени, пока это не наполняет его, как вот он говорит здесь, пока не приходит к состоянию, когда начинает свет, который действует на все вот эти его эгоистические занятия, исключительно эгоистические, все равно свет действует. И человек начинает продвигаться к пониманию его учебы более глубоким образом. Откуда это приходит? От того самого света. Почему свет действует, если человек настолько эгоистичен? Ну, потому что это в соответствии со ступенью, это в соответствии с тем порядком, который приготовлен для этого человека. И хотя он совершает действия, абсолютно противоположные для постижения Творца, для продвижения к Творцу, так он должен продвигаться. Это называется время увеличения кли. Это называется, можно сказать, временем детства, может быть, юности, потом другие уровни, конечно, малого состояния, там, скажем, юношества, молодости. Так надо рассматривать человека, который приходит к нам, насколько надо дать ему время, чтобы продвигаться. Вот во всех этих этапах, периодах. Давайте перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части нашего урока.